донесет, набрешет, посадят в тюрьму, на фронт не пошлют, значит, к своим не перебегу. Пропал. Мишка похолодел, и мысль его, ища выхода, заметалась отчаянно, как мечется сула в какой-нибудь ямке, отрезанной сбывающей полой водой от реки. Убить его за душу сейчас, иначе нельзя. И уже подчиняясь этому мгновенному решению, мысль подыскивала оправдание. Скажу, что кинулся меня бить. Я его за глотку, нечаянно, мол, сгоряча. Дрожа, шагнул Мишка к солдатову. Если бы тот побежал в этот момент, скрестились бы над ними смерть и кровь. Но солдатов продолжал выкрикивать ругательство, и Мишка потух, лишь ноги хлипко задрожали, да пот проступил на спине и под мышками. «Ну погоди, слышишь? Солдатов, постой, не шуми, ты же первый затеял!» И Мишка стал униженно просить. У него дрожала челюсть, растерянно бегали глаза. «Мало ли чего бывает между друзьями, я ж тебя не вдарил, а ты за грудки! Ну чего я такого сказал? И все это надо доказывать! Ежели я обидел, ты прости, ей-богу, ну!» Солдатов стал тише, тише покрикивать и умолк. Минуту спустя сказал, отворачиваясь, вырывая свою руку из холодной потной руки Кошевого: «Крутишь хвостом, как гад. Ну да уж, ладно, не скажу. Дурость твою жалею. А ты мне на глаза больше не попадайся. Зрить тебя больше не могу, сволочь ты. Жидам ты продался. А я не жалею таких людей, какие за деньги продаются». Мишка приниженно и жалко улыбался в темноту, хотя солдатов лица его не видел, как не видел того, что кулаки Мишкина сжимаются и пухнут от прилива крови. Они разошлись, не сказав больше ни слова. Кошевой яростно хлестал лошадь, скакал, разыскивая свой косяк. На востоке вспыхивали сполохи, погромыхивал гром. В эту ночь над отводом прошлась гроза. К полуночи, как запаленный, сапно дыша с посвистом пронесся ветер, за ним невидимым подолом потянулись густая прохлада и горькая пыль. Небо нахмарилось. Молния наискось распахала взбугренную черноземно-черную тучу. Долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе громыхал гром. Ядреный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертивший круг, Кошевой увидел ставшую в полнеба бурую тучу, по краям обугленно-черную, грозную, и на земле, распростертый под нею, крохотных, сбившихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой. Молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь, степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, силой пригнул его к луке седла. С минуту черной полоскалась тишина, потом вновь по небу заджигитовала молния, усугубив дьявольскую темноту. Последующий удар грома был столь силен, сух и раскатисто трескуч, что лошадь Кошевого присела и, вспрянув, завелась в дыбки. Лошади в косяке затопотали. Со всей силой, натягивая поводья, Кошевой крикнул, желая ободрить лошадей: «Стой! Тррррр!» При сахарно-белом зигзаге молнии, продолжительно скользившем по гребням тучи, Кошевой увидел, как косяк мчался на него. Лошади стлались в бешеном намете, почти касаясь лоснящимися мордами земли. Раздутые ноздри их с храпом хватали воздух. Никованные копыта выбивали сырой гул. Впереди, забирая предельную скорость, шел Бахарь. Кошевой рванул лошадь в сторону и едва-едва успел проскочить. Лошади промчались и стали неподалеку. Не зная того, что косяк, взволнованный и напуганный грозой, кинулся на его крик, Кошевой вновь еще громче зыкнул: «Стойте! А ну!» И опять, уже в темноте, с чудовищной быстротой устремился к нему грохот копыт. В ужасе ударил кобыленку свою плетью меж глаз, но уйти в сторону не успел. В круп его кобылицы грудью ударилась какая-то обезумевшая лошадь, и Кошевой, как кинутый прощой, вылетел из седла. Он уцелел только чудом. Косяк основной массой шел правее его, поэтому-то его не затоптали, а лишь одна какая-то матка вдавила ему копытом правую руку в грязь. Мишка поднялся и, стараясь хранить возможную тишину, осторожно пошел в сторону. Он слышал, что косяк неподалеку ждет крика, чтобы вновь устремиться на него в сумасшедшем намете, и слышал характерный, отличимый похрап Бахаря. В будку пришел кошевой только перед светом.